Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Российское государство нарушает статьи Европейской конвенции о свободе совести. Таков вердикт Страсбургского суда по иску представителей Церкви Благодати Христовой. Гражданам нельзя запрещать богослужение, несмотря на небольшую численность членов церкви. Тему обсуждаем с директором Института религии и права Анатолием Пчелинцевым и отцом Глебом Якуниным, членом Московской хельсинской группы, бывшим народным депутатом РСФСР. Оба у нас на прямой телефонной связи. Испытывают ли малые конфессии в России ущемление своих прав? Первый вопрос к Анатолию Пчелинцеву. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, безусловно, я должен ответить на ваш вопрос утвердительно. К сожалению, к великому, Россия, несмотря на то, что она провозгласила курс на построение демократического, правового, светского государства, права религиозных меньшинств в России, как и прежнее, ущемляются. Наглядным примером этому является дело, которое только что было рассмотрено в Страсбурге в Европейском суде по правам человека. Ведь давайте обратимся к фабуле этого дела. 5 лет назад, более 5 лет назад, в городе Чехове, небольшая община, но она относительно небольшая, потому что протестантские общины, они всегда небольшие, традиционно существовало в этом регионе не одно десятилетие, но кому-то это не понравилось. Это были националисты, фашисты, местные органы власти этому потворствовали. И в результате молитвенный дом был подожжен. Он был заброшен бутылками с зажигательной смесью. Я выезжал на место происшествия в свое время, осматривал все это. И для меня было совершенно очевидно, что здесь не какое-то неосторожное обращение с огнем, а здесь умышленный поджог. Почему? Потому что на месте происшествия были бутылки с бензином изъяты правоохранительными органами. Перед этим угрозы неоднократно поступали в адрес общины. Но, однако, я лично входил и к начальнику милиции, полковник Жуков Борис Николаевич. Но никаких мер, реальных мер по поиску правонарушителей принято не было. Сама община не стала дальше обжаловать незаконные действия сотрудников милиции в суд. Почему? Поскольку они придерживаются принципа «не судим будешь». Но когда органы власти запретили им даже собираться вместе, как группе, со ссылкой на закон о порядке, федеральный закон о порядке проведения митингов, собраний и шествий, что, мол, надо получить для этого специальное разрешение, то, конечно, чаша терпения у верующих людей была переполнена, они были вынуждены обратиться в суд общей юрисдикции, там его проиграли по понятным причинам совершенно, вот, и в последующем были вынуждены обратиться в Европейский суд по правам человека.
Спасибо. Вопрос Глеба Якунина. Испытывают ли подобные гонения не только протестанты и католики, но и православные? Добрый вечер, отец Глеб.
Конечно. Во-первых, на что надо обратить внимание? Вот эта маленькая община, видите ли, ну, когда там скинхеды или там фашисты или ультранационалисты из РПЦ нападают, ну, это одно. А когда власти, причем это в Подмосковье, это совсем там сколько, 50 километров от Москвы, вот видите, какие безобразия, что в провинции творится. И вот самое интересное, что вот власти местные сказали, вот нельзя без разрешения, значит, не в храме молиться. Но обратите внимание, что вот недавно в Белоруссии, где тоталитарный режим построен, внесены были изменения. И действительно, вот все-таки у нас закон сейчас очень жесткий, в 97-м году приняли очень жесткие законы, и были протесты и на Западе, что это не соответствует международным нормам свободы совести. И вот получилось так, что наш все-таки закон разрешает, в том-то и дело, не запрещает собираться и молиться или в лесу, допустим, или на природе, или даже дома в квартире. Вот как запрещали в советское время, в брежневские времена. И очень много баптистов за это как раз страдали и сидели в лагере. А вот тут, например, вот то, что сейчас новацию сделали у господина президента Лукашенко, Там именно запрещают как раз, если не зарегистрированная община, и даже зарегистрированная, если молятся не в храме, а дома, то это нарушение закона. Вот этот принцип, конечно, принцип тоталитарного государства как раз местная власть распространила именно и в России.
Спасибо. Отец Михаил Ардов, настоятель храма царя великомученика Николая II, подтверждает факт гонения на верующих.
Те православные, которые, как вот и наша церковь, Российская православная, но нам дали слово автономная церковь, катакомбная церковь, Российская истинно-православная церковь, все православные юрисдикции, как теперь мы выражаемся, не принадлежащие к патриархии, безусловно ущемляются, не регистрируют наших приходов, не регистрируют наших епархий. И мало того, совсем недавно на телевидении была чудовищная клеветническая передача против именно нашей церкви. С того времени, как в 43-м году товарищ Сталин учредил вместе с Молотовым и полковником тогда МГБ Карповым самую Московскую патриархию, она всегда пользовалась покровительством властей.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи директор Института религии и права Анатолий Пчелинцев и отец Глеб Якунин. А потворствует ли Московская патриархия гонением на своих конкурентов? Вопрос Анатолию Пчелинцеву.
Да, Владимир, безусловно. Как это ни печально, но мы должны констатировать этот факт. Сегодня вот на рынке духовных услуг, так иногда говорят, да, доминировать хочет, желает одна самая крупная титульная конфессия. Если эта конкуренция ведется какими-то, ну, такими дозволенными методами, скажем, какой-то активной миссионерской деятельностью, социальной работой, это все понятно. Но когда используется административный ресурс, привлекаются органы исполнительной власти, муниципальные, а также правоохранительные органы для подавления инаковерующих, инакославных, то такие вещи, они заслуживают обсуждения. Почему? Потому что за этим кроются очень-очень серьезные последствия, поскольку мы говорим о формировании толерантного сознания молодежи, да? Но когда сами священники призывают громить представителей других конфессий, это вызывает просто отторжение. Таких примеров много. Так было в Валашихе, когда по телевидению прямая строка по кабельному бежала, значит, и приглашал православный священник верующих людей, к изгнанию сектантов из города, и молитвенному дому протестантскому приглашал их каждое воскресенье. Так было во многих других городах. Отцу тот же самый отец Дмитрий Смирнов неоднократно по телевидению, радио точнее, приглашал громить протестантов. Но куда это годится? Ведь мы живем в демократическом обществе. Статья Конституции гарантирует свободу мировоззренческого выбора. Подавляющее большинство наших сограждан вообще неверующие. Если мы строим светское государство, то должен уважаться мировоззренческий любой выбор, любой личности, если этот выбор осуществлен в рамках закона. Если закон нарушается, пожалуйста, привлекайте к ответственности. Но я должен сказать, что фактов привлечения к уголовной ответственности их практически нет. Почему? Потому что представители религиозных меньшинств знают, что они находятся под самым пристальным оком государства, стараются максимально использовать и исполнять закон своей деятельности.
Тот же вопрос отцу Глебу Якунину. Угрожает ли России монополия одной господствующей конфессии?
Ну, безусловно, угрожает. Ведь, понимаете, еще кроме того, если бы это была, допустим, такая, я бы сказал, цивилизованная и в определенном смысле гуманная церковь, как католическая, в некоторых церквах, в некоторых государствах такое соединение почти существует, Польша там, допустим, Испания, вот, это одно. А когда нынешнее руководство церкви, особенно так называемый Всемирный Русский Собор, вот по поводу которого, вот сейчас мы, видимо, коснемся этой темы, выступило 10 академиков во главе с двумя лауреатами Нобелевской премии Алферовым и Гинзбургом. Вот как раз этот Всемирный Русский Собор, который является идеологом, который пытается, как вся Русская Православная Церковь, стать как бы при современной системе нашей власти, стать идеологическим отделом ЦК КПСС и командовать всем. И они порождают такие вещи, которые тянут нас в Средневековье.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи директор Института религии и права Анатолий Пчелинцев и отец Глеб Яконин, член Московской Хельсинской группы. Обсуждаем вердикт Страсбургского суда. Он вынес определение в адрес российского государства, которое нарушает статьи Европейской конвенции о свободе совести. Гражданам нельзя запрещать богослужение, несмотря на небольшую численность членов церкви. Архан Джемаль, первый заместитель главного редактора журнала «Смысл», приветствует вердикт Страсбургского суда.
В России существует неофициальный конкордат, договор о связи, поддержке, союзе государства и Русской Православной Церкви. Она будет замечательно выплачивать страсбургские штрафы, которые на нее налагаются. Она будет выполнять какие-то решения Страсбургского суда по мелочам. Здесь будет постоянный фон, а не выселенный нам из соглашения о Страсбургском суде. Но при этом общая атмосфера не изменится. Это фундаментальная установка на православность. Это русский проект, который не очень внятно проговорен, но тем не менее существует и поддерживается самой верхушкой российской политической элиты. Все, кто не прописан в законе как традиционные конфессии России, могут говорить о том или ином ущемлении своих прав. Православные иерархи очень легко подверстывают к себе силовые структуры, правоохранительные органы и решают с помощью них вопросы с нетрадиционными для России конфессии, нетрадиционными в том смысле, что они не прописаны в законе. Они могут столетиями здесь существовать.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что нарушение России и Европейской конвенции о свободе совести обсуждаем с директором Института религии и права Анатолием Пчелинцевым и отцом Глебом Якуниным. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотите вы того или нет, а церковь уже участвует в общественной и политической жизни государства. Есть такое понятие «Русь православная». И в этом смысле введение в школах православной предмета православной культуры очень логично вписывается. В детях будет развиваться сострадание, милосердие, любовь к ближнему, а не то, что глаз за глаз.
Вот этот вопрос уже поднял отец Глеб Яконин, вопрос к директору Института религии и права Анатолию Пчелинцу. Как вы восприняли письмо 10 академиков с протестом против клерикализации российского общества?
Ну, как можно оценить это письмо? Безусловно, это уже крик души. Я хочу напомнить, что академик Гинзбург уже и раньше поднимал эти вопросы.
Сейчас восстановим связь. Слово отцу Глебу Якунину.
Да, вы знаете, вот, кстати, это замечательное письмо, которое, может быть, все ваши слушатели не знают. Оно было опубликовано буквально неделю назад в «Новой газете». И я даже хочу процитировать, обратите внимание, 10 академиков, в том числе вот названные лауреаты Нобелевской премии по физике, они обратились к глубоко уважаемый Владимир Владимирович с нарастающим беспокойством. Мы наблюдаем за все возрастающей клирикализацией российского общества, за активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни. Конституция Российской Федерации провозглашает светский характер нашего государства и принцип отделения церкви от системы государственного образования. И вот в частности по поводу образования, вот сейчас слушатель говорил на эту тему, действительно, если бы это было в качестве факультативной дисциплины преподавания православия, а фактически за основой культуры стоит определенное лукавство. Это не культура, а это настоящий закон Божий. Так как у нас очень много и атеистов, и исповедующих другие религии, в том числе мусульманство, протестантство. Так что навязывать в обязательной сетке, причем за счет государства и за счет того, что преподаватели, которые оплачивают государство, ввели эту программу, это, знаете, закончится Помиловской бурсой. И недаром вот эти академики беспокоятся о судьбе нашего подрастающего поколения.
Да, тот же вопрос Анатолию Пчелинцеву, директору Института религии и права. Совместимо ли преподавание теологии со светскими основами российского государства?
Вы знаете, Владимир, я сейчас выскажу, наверное, парадоксальную мысль. Я, в принципе, не против. Я думаю, что Глеб Павлович со мной не согласится. И преподавание теологии основ православной культуры можно было бы ввести при условии, если бы уровень культуры общей, религиоведческой, правовой в нашем обществе был на достаточно высоком уровне. У нас совершенно не развиты гражданские институты, у нас нет гражданского общества. И когда мы внимательно смотрим, что дают сегодня школьникам, что дают студентам вузов, то мы просто, ну, вы знаете, я просто удивляюсь. Ведь вот сейчас радиослушатель позвонил и сказал, это будет воспитывать любовь к ближнему. Это было бы здорово, если бы так было. Но давайте почитаем программы, что там дается. Значит, опять поднимается вопрос сект, что самые плохие, самые зловредные и так далее. То есть вместо того, чтобы дать молодому человеку знания, представителю другой национальности, другой религии, ему навязывается идея, что о превосходстве одной конфессии над всеми остальными, все остальные люди второго сорта. Вот что сегодня такое основа православной культуры.
Спасибо. Виктор Аксиевич, философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета России, встает на защиту Московской Патриархии.
Россия сейчас переживает возрождение религиозности после невиданного во всей мировой истории геноцида религиозной жизни, особенно православия, как господствующей религиозной конфессии в стране. Сейчас идет возрождение, и это нормально. Но очень многих оппонентов религиозности в стране, и в частности у наших атеистических ученых, и представителей средств массовой информации, головы преисполнены, я бы сказал, фобиями разными. Это состояние страха и ненависти по отношению к религии и к Русской Православной Церкви. И в итоге этих фобий искажается картина и навязывает совершенно несуществующие проблемы. Ну, например, все время муссируется тема, что Русская Православная Церковь везде присутствует в средствах массовой информации, навязывает свои ценности, становится чуть ли не государственной религией, в то время, когда, если говорить о нашем телевидении в особенности, о наших средствах массовой информации, то общая характеристика – это нагнетание катастрофических настроений, прежде всего. Но мы не видим, чтобы религия что-то навязывала.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Константина Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Можно мне сказать небольшую реплику?
Пожалуйста.
А потом задам вопрос. Во-первых, я хочу сказать что? Что каждая религия, она, так сказать, ну, отстаивает только свою точку зрения. И каждая религия находится во враждебном отношении к другим религиям. И испокон веков существует, что в каждом государстве сложилась какая-то своя религия. Мусульманская, иудаистская или христианская. Если мы возьмем, например, Израиль, то там никаких вопросов нет. Иудаизм преподается в школе от рождения и до кончины человека.
Способно ли российское государство встать вот над всеми религиями, как верховный арбитр? Это вопрос к директору Института религии и права Анатолию Пчелинцеву.
Я не думаю, что государство должно выполнять функцию арбитра. Я напомню, что статья 14 Конституции Российской Федерации гласит, что Россия – светское государство, религиозное объединение отделено от государства, равны перед законом. А статья 28 гарантирует каждому гражданину свободу совести, свободу религии и мысли. Государство здесь должно выполнять функцию как бы стороннего наблюдателя, но вместе с тем очень внимательного наблюдателя. Если какая-то конфессия, какая-то община нарушает законодательство о свободе совести, посягает на права личности под видом исполнения религиозных обрядов, причиняет вред здоровью, отторгает имущество незаконно и так далее, вот тогда государство должно за эти вещи строго карать. Вот функция государства. А во внутренние дела религиозных организаций государство не вправе вмешиваться. Это автономные организации, которые... Кстати, и в законе о свободе совести религиозных объединений, в статье 33 написано, что государство уважает внутреннюю иерархическую структуру религиозных объединений и не вмешивается во внутренние дела.
Но, тем не менее, у нас государственный праздник, например, Рождество Христово или изгнание католических захватчиков 4 ноября. Вопрос отцу Глебу Икунину. Реально российское государство современное отделено ли от Российской Православной Церкви?
Ну, вы знаете, вот коли мы коснулись здесь очень важного обращения наших ученых к президенту, я, в общем-то, довольно-таки пессимистично смотрю на сложившуюся ситуацию. К сожалению, и Борис Николаевич Ельцин, который стал в этом вопросе свободы совести отступать от принципов демократии и сначала отказался, там в 97-м году уже дал другую, более жесткую, нарушающую нормы свободы совести, концепцию закона, который он подписал, к сожалению. И вы знаете, вот мы сейчас находимся накануне избирательной кампании. Сначала депутатской, потом президентской. И в этих условиях, когда большинство у нас православных, к сожалению, наш и президент, и парламент, и все структуры власти, они будут исходить из конъюнктуры, они будут заигрывать по-прежнему с Московской патриархией, надеясь, что большинство населения на выборах будет смотреть, как будет реагировать Московская патриархия. Они будут всегда, как все это было тысячи лет, всегда будут поддерживать любую власть. Это принцип структуры еще византийской модели, цезарепаписской формулы отношения церкви и государства.
Вопрос Анатолия Пчелинцева. Как вы считаете, усиливается ли вот это сращивание государства и церкви по мере приближения выборов?
Вы знаете, картина такая складывается, и это уже замечено аналитиками. Накануне выборов, во-первых, появляется огромное количество публикаций против иных конфессий, кроме православия. Эта карта религиозная очень активно разыгрывается. Это показывает многочисленные наблюдения независимых политологов. И, кроме того, действительно, государство, политические партии, движения, они пытаются использовать этот религиозный ресурс на выборах. Но...
Спасибо. Напомню, что о нарушениях России и Европейской конвенции о свободе совести беседуем с Анатолием Пчелинцевым, директором Института религии и права и отцом Глебом Икуниным. Они на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Бывшему мэру Томска Александру Макарову предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в конце декабря прошлого года. При обыске в квартире Макарова были найдены 300 граммов опия. Председателю общества Российской чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому грозят заменить условное наказание реальным сроком заключения. Предупреждение вынесла уголовно-исполнительная инспекция Нижнего Новгорода. Дмитриевский был организатором и участником марша несогласных 24 марта. В Самаре в четверг был убит исполняющий обязанности начальника местного управления Ростехнадзора Юрий Козлов. Убитого нашли в подъезде его дома. Известно об этом стало только в субботу. Простите, в пятницу. В Махачкале расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли заместитель муфтия Дагестана Курамагомед Рамазанов и его брат. Основная версия покушения на Рамазанова, связанного с его общественной деятельностью. Число жертв теракта в столице Пакистана достигло 13, более 70 человек ранены. Смертник взорвал бомбу рядом с Красной мечетью в Исламабаде, которую власти попытались открыть для посещения после ее осады и штурма 2 недели назад. В Афганистане талибы снова продлили ультиматум об условиях освобождения южнокорейских заложников. Как пояснил член афганской правительственной делегации, которая ведет переговоры с талибами, между похитителями возникли разногласия. Четыре руководителя Курдской рабочей партии погибли при взрыве на базе сепаратистов в Северном Ираке. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на турецкую телекомпанию CNN Turk. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вердикт Страсбургского суда о нарушениях России и Европейской конвенции о свободе слова обсуждаем с отцом Глебом Якуниным, членом Московской хельсинской группы, бывшим народным депутатом РСФСР в первой части нашей программы. На прямой телефонной связи был директор Института религии и права Анатолий Пчелинцев. Надежда Киворкова, обозреватель отдела религии издания «Газета», знакома с реалиями российской религиозной жизни.
Есть общины, у которых нет своих храмов. И такие общины есть и среди Русской Православной Церкви, и среди мусульман, и среди протестантов, и у католиков, у греко-католиков, которых очень много было из потомков переселенцев в Сибири, например. У них просто нет своих храмов, потому что Ватикан отказался хоть каким-то образом способствовать тому, чтобы у них были какие-то храмы. И очень многие чиновники, которые раньше через секретаря вызывали к себе патриарха, предшественника нынешнего Пимена, и он ехал и сидел в приемной у какого-нибудь мелкого циковского чиновника. Так вот, когда все рухнуло, эти циковские чиновники в полном одичании от того, что происходит, стали искать какую-то основу для своей жизни в церкви. Это не церковь идет к государству, это государство идет к церкви.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Много лет тому назад князь Толеран сказал относительно бурбонов, ну, это было во время реставрации, что они ничего не позабыли и ничему не научились. Так вот, в связи с этим вопрос. Не кажется ли вам, что эти слова тоже прекрасно подходят для представителей, так сказать, Русской Православной Церкви, я имею в виду Московскую Патриархию? Ваше мнение?
Да, какие выводы вынесли из лет гонений при советской власти деятели церкви слова отцу Глебу Якунину?
Ох, вы знаете, это очень, к сожалению, тяжелый вопрос. Действительно, не только не вынесли, никаких выводов не сделали. Но вот обратите внимание, сейчас, ну, я так, может быть, нехорошо говорить, но создается настоящий культ личности, понимаете? Ведь в церкви это нехорошо. Был культ личности Сталина, церковь поклонялась императорам, вождям, ну, культ личности патриарха Алексея. Вот видите, недавно у него была неровная 17-я годовщина возведения его в патриаршество, понаехало больше половины архиереев, они его поздравляли, вот это, целое такое было мощное прославление и богослужение было. Вы понимаете, в чем дело? Что церковь должна была за это время, когда она была страшно гонима, сделать соответствующие выводы. И собор 17-го года, который является эталоном, он стал немножечко развивать демократию. Он стал, уже выбирали епископов, тем более священников бы выбирал сам народ. Сейчас все это ликвидировано. И церковь в первую очередь как бы очень похожа на авторитарно-тоталитарную структуру. И никакой критики снизу, критики со стороны епископа. Вот сейчас недавно Диомид Чукотский, епископ, выдвинул невероятно серьезные обвинения в адрес патриархии. И вы видите, 23... в день преподобного Сергия должен был состояться собор и должны вынести были решения. Но вот святейший патриарх Алексей как-то исчез из поля зрения, его долго не было, и не состоялся синод, и так и непонятно. Вот ни одного актуального для церкви вопроса фактически публично в соборне не решается. Это один из примеров того, что Московская патриархия превратилась в обрядоверческую структуру, и подлинного обсуждения актуальнейших вопросов социальной, политической и внутрицерковной жизни не существует. А...
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Глеб Пикунин гораздо больше меня в этом задавлен и более лучше все бы это изложил. Давным-давно, ведь он же прекрасно знает, и все остальные тоже, что Российская Церковь это давным-давно огнем, мечом, лагерями, чем угодно превратилась в один из отделов КГБ. И, соответственно, естественно, в этих храмах работала и работает до сих пор. И напрасно наши правители надеются, что у них что-то получится, потому что существуют естественные законы развития, которые ни в какой прохрустово путинской ложе вместить невозможно.
Да, отец Глеб, вы же были членом комиссии Верховного Совета по расследованию вот этих обстоятельств, и они уже обнародованы даже в некоторых бывших советских республиках. Вам слово.
Да, вы знаете, ведь проблема в том, что вот недавно замечательная у вас была передача, Сеня Рогинский выступал, и как бы мы вот констатировали, что действительно вот 37-й год, как раз мы сейчас черную дату празднуем, что в 90-м, 91-м, 92-м году не было фактически декоммунизации, дечекизации нашей жизни и церковной жизни. И это, конечно, с чем связано? Связано, есть и положительная сторона, что действительно у нас произошел, у нас не было кровавого переворота, не было революции, а мирным путем мы идем вперед. И почти 50-50, как получается, как в американской политической системе, демократы, республиканцы почти пополам делятся. И при наличии мощного сопротивления коммунистов, которые, конечно, не хотели копать советское прошлое, потому что на них непосредственная вина, вот мы не могли фактически разобраться в страшном прошлом, насколько КГБ влияло на жизнь церкви. А вот неправильно вот сейчас уважаемый слушатель говорит, что вот КГБ там по-прежнему как бы управляет церковью. Парадокс и, может быть, даже ужас нашей жизни в том, что сейчас Московская патриархия не просто подчиняется КГБ, а уже КГБ боится Московской патриархии. И, допустим, вот я знаю конкретный случай, когда в Ивановской области генерал КГБ сидел рядом, там депутат местный стал его спрашивать: ну вот сейчас архиерей сидит, какая у нас идеология, кто нами руководит? И вот этот генерал КГБ говорит: ну а что же вы меня спрашиваете? Вот видите, вот высокопреосвященнейший епископ, вот это и есть руководители нашего государства. Так что он с таким почтением относился к епископу, он его боялся, потому что епископ позвонит патриарху Алексею, патриарх Алексей на прямой вертушке может всегда позвонить Путину, пожаловаться на любого чекиста и скорее снимут чекиста, чем патриарха Алексея.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин скептически оценивает антиклерикальное письмо 10 академиков.
Наши академики, во-первых, они просто вспомнили вот Емельяна Ярославского, воинственных безбожников или какие-то фильмы, которые они смотрели, как закалялась сталь. И, собственно говоря, то, что они исторгли из себя это письмо, вот я философ профессиональный, я специалист по истории науки, философии науки, это просто, ну, на самом деле, посмешище. В принципе, достаточно постмодернистическое письмо. К свободе совести в России это не имеет никакого отношения, свобода совести в России больше, чем достаточно, ну, слишком много свободы этой совести. Ума только мало у нас, а всего остального у нас хватает. А что касается церкви, то она очень деликатно ведет себя, и Русская Православная Церковь, и другие традиционные конфессии. Они, конечно, занимают освободившееся идеологическое пространство, но слишком медленно, на мой взгляд. Поэтому академики просто не в кассу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос от Станислава, радиослушателей Санкт-Петербурга.
Да, добрый вечер, господа. Я просто хотел напомнить один эпизод из американской жизни. Там превалирующая церковь протестантская. И они пытались ввести в школах, во всех школах, утром пение псалмов, прославляющих Христа. Значит, многие родители, там же такой же состав учащихся, примерно, как у нас. То есть и евреи, и все, и католики, и все прочие. Значит, дело дошло до Верховного суда Соединенных Штатов. И Верховный суд Соединенных Штатов категорически запретил вот проведение вот этих псалмов.
Да, пригоден ли для России вот этот пример слова отцу Глебу Якунину?
Ну, это, конечно, только с иронией можно об этом говорить. Действительно, у американцев считается 80-90% вообще верующие люди. Ну, у нас фактически больше половины до сих пор атеисты. Это правильно. Но ведь мы помним, как сейчас, вот, например, наглядный пример. Храм Христа Спасителя. Вот похороны, которые растянулось отпевание на очень длительный срок, и там все главы делегации, в том числе и нынешние руководители, и прошлые, вот они стоят на этом богослужении, их туда Шевченко, глава ритуала, я бы так сказал, Ельцинского, загнал, и вот им пришлось там стоять на этой службе. Конечно, ни в одном государстве так не было бы, вот даже у атеистов, вот как было, в колонном зале отпевали, потом, я так условно говорю, в кавычках отпевали, прощались люди, а потом, пожалуйста, какое-то совершали там культовое действие над тем или иным руководителем и хоронили его. Или, например, сейчас было соединение, как мы знаем, зарубежной церкви русской с Московской патриархией. Оно, правда, довольно неудачно произошло, но вы обратите внимание, как в центре картины, которая передавалась по ведущей первой программе, стоял на амвоне Путин, а перед ним, как бы склонив голову, был Лавр, руководитель зарубежной церкви, и наш патриарх Алексий, и как бы вот под его руководством совершалось это соединение. Это абсолютно было бы немыслимо, ну, наверное, в свободном демократическом государстве. Мы знаем пример очень интересный, как японский пример. Японский премьер, бывший, пошел в храм, и его там по какой-то телевизионной программе показали, как он там стоял и молился, так там парламент потребовал его отставки, потому что это должно быть личное, частное дело каждого верующего руководителя, и публично показывать на всю страну, это считается оказывать давление на народ, на избирателей, тем более перед выборами, это считается недопустимым.
Да, мы обсуждали в траурные дни похороны Бориса Николаевича Ельцина, уместность его отпевания по императорскому чину, хотя существует Большой Кремлевский дворец, который он отреставрировал. Это вечная дискуссия будет на нашем канале. Слушаем москвича Олега. Ваш вопрос. Слово москвичу Георгию.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Владимир, маленькая реплика, потом вопрос. Можно, да?
Пожалуйста.
Отец Глеб Якунин, вот скажите, ведь у нашего населения российского халявный менталитет. Кто-то кому-то даст возможность высказываться. Люди должны выходить на улицу и требовать, как это исторически складывалось в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Но этого не происходит. Все это между собой, на кухне, все стоны да плачут, но ничего не делают. В связи с этим вопрос. Почему, вот если русское общество себя считает Русью православной, почему она под знаменами христианскими не выйдет и не будет требовать под христианскими знаменами, как христиане, как верующие, своих социальных прав?
Да, вот допустимо ли слияние религиозных требований и политических, слово отцу Глебу Якунину?
Ну, вы знаете, чисто формально, может быть, это справедливо, церковь не имеет права по нашим законам заниматься политической деятельностью. Ну и слава Богу, если бы Московская патриархия сейчас активно выбирала того или его, выдвинула кандидата, но не исключаю, чтобы этот кандидат и даже победил. Но тут сложная проблема. Но как любой священнослужитель, в том числе патриарх или епископ, или рядовой священник, или староста в храме, он, кроме того, и гражданин, у него есть гражданские права. И поэтому, как гражданин, он имеет право занимать ту или иную позицию и голосовать, не голосовать, заниматься политической деятельностью. Вот в связи с этим и у меня было лично большие проблемы, когда я рядовым священником служил в Щелково, после того, как я отбыл лагерь, потом был реабилитирован. И мне митрополит Ювеналий, значит, собрал духовенство и меня туда пригласил и сказал: «Вы священник, вы должны служить в храме, мы...» И там было примерно 150 священников. Мы вот против того, что вы идете в политику. Церковь не должна заниматься политикой, и, пожалуйста, этим вот не занимайтесь. Произошло голосование, вы знаете, и большинство, значит, проголосовало, только несколько человек воздержалось, чтобы я не шел в депутаты. Я сказал: простите, если бы меня выбирали в патриархи или в епископы на ваше место, ваше преосвященство, я сказал, Ювеналий, то тогда бы это было актуально. Вот народ разберется, выбирать или не выбирать. И, кстати, патриарх Тихон в 17 году, когда был выбран, он издал такой указ, что церковь не может заниматься политикой, но каждый священнослужитель имеет право лично, как гражданин страны, может занять ту или иную позицию и может участвовать в политической жизни.
Слушаю москвича Владимира Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич, я вот, как ни странно, намерен согласиться с уважаемым Глебом Якуниным, в абстрактном смысле, конечно, поскольку всякая субъективная теория веропознания проводит все-таки качественные различия, с одной стороны, между свойствами, в данном случае православия, в неорганической природе и в каноническом православии, то есть в каноническом православии.
Ну, давайте не будем на теологический спор, тем более наши авторы, сегодняшние герои, 10 академиков, призвали отделить теологические споры от светских радиопрограмм. Слушаем москвича Илью.
Алло, здравствуйте. Вот я так понял, что эти академики, в частности, выступают против и преподавания там закона Божия, и так довольно резко сталкивают науку и религию. И вот я, собственно, я-то был всегда против преподавания вот закона Божия, но вот тут я, честно сказать, даже немножко усомнился, потому что на таком пещерном уровне вот они сталкивают науку и религию, и да вот, когда Дарвин доказал, ведь это же медицинский факт, который, кстати говоря, и в законе Божьем изложен, что религия и христианство вовсе не учат, что там... что Библия противоречит там дарвинизму. Вот я, собственно, даже усомнился, не нужно ли бы им поизучать закон Божий было бы этим академикам.
Да, можно ли примирить религию, науку? Многие естествоиспытатели были верующими, слово отцу Глебу Якунину.
Ну, вы знаете, я действительно, вот Дугин в нашей вот этой полемике, в наших беседах, он первый немножко коснулся этого вопроса, что он категорически против. Вот плохо, что эти академики вот заняли такую антирелигиозную позицию. Но я бы сказал, что их как бы достали уже. Они долго и долго молчали. И вот сейчас, уважаемые слушатели, тоже сказал. Действительно, никто, мне кажется, из верующих не может согласиться вот с той частью письма академиков, где они как бы проповедуют антирелигиозную позицию, атеизм. Это надо, как наш президент говорит, мух от котлет отделять. Несмотря на, считаю, что как бы тактическую ошибку в этом письме, не надо было так ставить вопрос, но принципиальные правовые вопросы о том, что идет все угрожающая клирикализация нашего государства, и церковь показывает, что она оказалась неконкурентоспособна самостоятельно в условиях демократии развиваться и жить свободной как бы церковной жизнью. Ведь действительно, ну, даже немножко неприлично говорить вот об этом. Вот сегодня, по-моему, «Эхо Москвы» утром передало такое шокирующее сведение, что вот наши, которые собирались там на Салигере, вот обратите внимание, митрополит Кирилл обратился к ним, а для нас, для демократов, это мы боимся, что наши переродятся в хунвибинов. Он сказал: вот вы идите и проповедуйте, мы вас, можно мы вас используем в качестве проповедников христианской религии от имени Русской Православной Церкви. А вот такое было сегодня шокирующее сообщение, что там какая-то 5-летняя девочка ходила и раздавала этой молодежи презервативы. Ну, это, конечно, если вот такие вот будут у нас проповедники, то я думаю, что они будут пополнять ряды этих академиков-антирелигиозников, а не и отрывать от церкви, скорее, верующих.
Да, мы целую передачу на 3 недели посвятили этой школе наших на Селигере. Там у нас участвовал Борис Якименко, он даже построил целый православный скит, он на берегах этого озера. Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», не видит пока никаких причин для беспокойства.
Свобода совести у нас, слава Богу, обеспечен. Закон эту свободу совести оберегает. И, собственно, наверное, это самое важное достижение, которое церковь всячески приветствует в нашем обществе. Поэтому особенно обидно, когда такие достойные люди, как Жорес Алферов, которые принадлежат действующей коммунистической партии, которая не покаялась в этом грехе, ему бы просто стыдно было бы с такими высказываниями выступать. Что происходит на самом деле? Происходит выздоровление нашего общества. Дело в том, что не церковь стремится занять какое-то место в обществе, а просто общество возвращает свою национально-культурную идентичность. Понимаете, в нормальном обществе есть место всему. Религия – это такой же факт жизни нашего общества, как вера в душе каждого человека.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к отцу Глебу Якунину. Вот в свое время Ленин объявил свое учение единственным верным трактовкой марксизма, да? Чем закончил ленинизм, мы видим каждый день. А вот европейская социал-демократия жива и процветает, да? Вот сейчас московская патриархия объявила себя единственной верной трактовкой, ну, христианства, да? Она что себя считает? Наследница КПСС?
Ну, вы знаете что, конечно, дело не в том, что Ленин проявил. Каждая религия, каждая церковная организация говорит, что они единственные верные учения. Только тут маленькое есть но, что Ленин при помощи чудовищных репрессий, и за ним товарищ Сталин, проводили, вот доказывали, что это единственное правильное учение. А и церкви, к сожалению, в средние века то же самое делали. Но вот человечество прогрессирует, поэтому говорить, что наша и русская православная церковь говорит, что это мы единственное правильное учение, это ее право. Другое дело, что не методом насилия надо эту истину проводить в жизнь.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Знаете, когда наблюдаешь вот эти две ветви власти, которые сливаются в экстазе постепенно и объясняются то на церковно-славянском, то они ботают по Афине. В общем, такой вопрос у меня тогда к Глебу Якунину. Вот, мне кажется, что среди 100 священников, ну, наверняка найдется 10, может быть, 5 людей, которые действительно и искренне заинтересованы вопросами существования Бога и мира нашего. Как, по-вашему, они довольно одиноко чувствуют своей епархии? Спасибо.
Вы знаете, вопрос этот актуальный. Вот в связи с появлением этого епископа Диамида, который резко высказался против демократии, действительно, крайне радикально консервативные, великодержавные, ксенофобские круги московской патриархии, они очень сильны. И уже задавались общественности такие вопросы. Ведь в каждой, как бы, начиная от профсоюзов и кончая политических и церковных кругов, есть правый и левый, как бы, крыло. Так вот, к сожалению, у нас в церкви вот эти ультраконсерваторы, которые очень реакционную роль играют в жизни государства, они преобладающие. А вот таких священников, я вам скажу, есть и много, и достойных. И в Московской патриархии есть замечательные священники. Тем более, вот они меня там отлучали, изгоняли с церкви. Мы все равно, нашу церковь, когда реформаторскую, которую мы создали, мы признаем благодать Московской патриархии. Есть много достойных священников. Но они, в общем-то, их по большому счету мало. Вот у нас возглавлял великий, рано погибший, как бы, пророк и миссионер Александр Минь. Недавно умер его выдающийся тоже ученик, который в Косьме Демьяне служил, отец Георгий Чистяков. Но вот их все меньше и меньше, остаются единицы. И вот это либеральное реформаторское крыло в православии, которое, кстати, только и может спасти в будущем Московской патриархии и вывести из чудовищного кризиса, их мало. Но такие священники есть, искренние священники, есть даже епископы. Но слабые люди в этой в тоталитарной и в авторитарной структуре человеку, занимающего тот или иной пост, очень трудно найти в себе мужество и бороться за победу своих идей.
Спасибо. Надеюсь, что вердикт Страсбургского суда восстановит справедливость. Напомню, что нарушение России Европейской конвенции о свободе совести обсуждали с директором Института религии и права Анатолием Пчелинцевым и отцом Глебом Якуниным. Оба были на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Елена Колупаева.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.